Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Валентин Барышников.
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Москве возбуждено дело в связи с тем, что милиционеры избили подростка. В Госдуму внесен законопроект об амнистии. Глава МАГАТЭ проводит переговоры в Тегеране. Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения школьника сотрудниками милиции. 6 апреля два милиционера без видимых оснований задержали 12-летнего Никиту Гладышева в подъезде его дома. При этом они жестоко избили мальчика и надели на него наручники, нарушив закон о применении спецсредств. Никита Гладышев до сих пор находится в больнице с сотрясением мозга, травмой хрящей гортани, множественными ушибами и ссадинами. В Госдуму России внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу могут выйти до 15 тысяч человек.
Это в первую очередь лица, которые, во-первых, не совершили тяжких и особо тяжких преступлений. И это будет касаться мужчин старше 60 лет, женщин старше 55 лет. Это будет касаться несовершеннолетних и женщин, которые имеют несовершеннолетних детей, либо нетрудоспособных детей.
Сказал Павел Крашенинников. Законопроект будет рассмотрен в этом месяце, сообщил спикер Госдумы Борис Грызлов.
Пока данное постановление не внесено в повестку дня какого-либо из заседаний апреля, но есть намерение рассмотреть его в апреле.
Это был глава Нижней палаты российского парламента. В Нижнем Новгороде в среду было совершено нападение на гражданина Малайзии. Известно об этом стало только сегодня. 22-летнего студента Нижегородской медицинской академии ударили сзади по голове. Нападавшие ничего у иностранца не отняли. Студент из Малайзии госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Правительство России одобрило внесение изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающих наказание за преступления, совершенные по мотивам национальной, расовой, религиозной и политической ненависти. В частности, документ предусматривает штраф за сбыт нацистской символики. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок.
Я намерен обсудить, как мы можем сделать, чтобы Иран действовал в соответствии с требованиями международного сообщества. Иранские власти должны завоевать доверие, предприняв определенные шаги, включая отказ от производства обогащенного урана. Только так может быть восстановлено доверие к Ирану в глазах мирового сообщества и прояснены основные вопросы.
Сказал Эль-Барадей. Ранее генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Тегерана о его достижениях в области ядерных исследований и продолжать поиск дипломатических путей разрешения кризиса. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что Совет Безопасности ООН должен дать жесткий отпор Ирану, пренебрегшему требованиями международного сообщества. Постоянный представитель Франции при ООН Деля Сабльер заявил.
Мы очень внимательно следим за тем, что говорят иранцы, и я должен заявить о своей обеспокоенности. Но нам нужно знать больше, чтобы понять смысл иранского заявления.
Говорил представитель Франции при ООН.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Он требует пересчитать бюллетени на 60 тысячах участках, утверждая, что результаты голосования могли быть подтасованы. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявила Национальная избирательная комиссия, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера после 5 лет нахождения у власти.
Берлускони не может примириться с поражением и признать, что выиграли мы. Он никогда не признает этого, вы понимаете. Он абсолютно не в силах смириться с правдой.
Говорил Романо Проди. По его словам, он уже приступил к переговорам о создании нового кабинета. В Москве около 40 молодых людей напали на группу национал-большевиков, собравшихся у здания Тверского суда, где рассматривается жалоба на решение об отказе в регистрации НБП. По данным агентства «Интерфакс», в драке пострадали несколько человек. ГУВД Москвы сообщило о задержании 5 участников потасовки. В Воронеже гарнизонный суд приговорил рядового Григория Аюна, ударившего сослуживца ножом, к 5 годам лишения телевидения «Свобода». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Воронежский гарнизонный суд признал рядового срочной службы Григория Аюна виновным в совершении воинского преступления на почве неуставных отношений и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 29 января 2006 года уроженец Республики Тува, рядовой Григорий Аюн, который проходил службу в одной из воинских частей Воронежа, ранил ножом своего сослуживца. Врачи диагностировали у потерпевшего повреждение почки. Инцидент произошел на территории воинской части возле КПП. Кроме основного наказания, суд по представлению военной прокуратуры постановил взыскать с осужденного 12 тысяч рублей в пользу Воронежского гарнизонного госпиталя, где проходил лечение потерпевший. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
В Испании разгорается новый скандал вокруг производства фальсифицированного оливкового масла. С подробностями Виктор Черецкий.
Речь идет о дешевом подсолнечном масле с добавлением химических компонентов, которые делали его похожим на оливковое. Дельцы, 9 человек арестованы, продавали 14 наименований своего товара, в том числе «Очарование Андалузии», «Оливковая роща», «Граф де Вилла» и другие. Распространялось масло в основном в промышленной Каталонии. Член регионального правительства этой области Монсеррат Тура. Хотя смесь, на первый взгляд, не токсична и не опасна, мы распорядились немедленно изъять это масло из продажи. Окончательные результаты анализа мы получим лишь через несколько дней. Десятки людей погибли в Испании в 1981 году в результате отравления фальсифицированным маслом. Сотни остались инвалидами. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
С новостями этого часа вас познакомил Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сессия ПАСЕ в Страсбурге приняла доклад по Белоруссии. В Москве задержаны подозреваемые в избиении журналиста НТВ. Подробности работы словацких детективов. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. На сессии ПАСЕ в Страсбурге закончилось обсуждение доклада «Белоруссия после президентских выборов». В Страсбурге продолжает работу специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и сейчас он с нами на связи. Добрый день, Данила, вам слово.
Добрый день, и действительно закончилось обсуждение этого доклада и принята резолюция, которая очень четко осуждает недемократический путь, по которому пошло белорусское руководство, как говорится в докладе, проведя выборы, так их организовав, а также подавив выступление оппозиции после того, как оппозиция не согласилась с результатами выборов. Автор доклада, эстонский парламентарий Андерс Херкель, при этом намекал, что не только в Белоруссии относятся, мягко говоря, не слишком четко к демократическим стандартам. Некоторые аналитики в Беларуси и других странах используют термин «суверенная демократия». Конечно, Белоруссия – суверенная страна, но демократические стандарты не могут быть различными, они должны соответствовать стандартам международных организаций. И не бывает демократии с ограниченным плюрализмом, с ограничением свободы масс-медиа и без свободных выборов. Голосование 19 марта было абсолютно непрозрачным для международных наблюдателей. Because the vote on the 19th of March was fraudulent and totally not transparent for the observers. Андерс Херкель. И надо сказать, что очень многие поддержали его в этом докладе. Говорилось также о необходимости внести в доклад поправку, призывающую власти Белоруссии согласиться с требованием оппозиции и провести повторные выборы в соответствии с демократическими стандартами. Эта поправка была внесена. Между тем, некоторые члены российской делегации говорили, что ничего такого страшного они в Белоруссии не нашли, в частности, Виктор Колесников.
Будучи в составе краткосрочных международных международных наблюдателей от ОБСЕ и посетив 9 избирательных участков в городе Минске, я просто стремился найти нарушение общепризнанных стандартов. Но мне, откровенно говоря, не повезло. Однако я видел потоки избирателей и пожилых, и молодых, идущих к урнам, разговаривал с ними, пытаясь дипломатично узнать их настроение и слыша ответ, который они давали с гордостью, что результаты вы увидите при подведении итогов голосования.
Но надо сказать, что даже в российской делегации все чувствовали себя не слишком удобно, защищая Александра Лукашенко. Во всяком случае, когда я разговаривал с Верой Оськиной, также членом российской делегации, о том, что случилось после выборов, о том, как разгоняли демонстрации оппозиции, вот ее мнение.
На месте Лукашенко я бы не стала их сажать в тюрьму. Я бы совершенно просто освободила тут же, буквально через 15 минут, после там, может быть, вообще бы не стала забирать. Потому что если ты такой сильный, тогда чего ты боишься?
Россия на этой сессии вообще очень мало говорила о Белоруссии, и понятно почему, потому что в преддверии начала председательства России в Комитете министров Совета Европы ей не очень удобно защищать хотя и своего союзника, но все-таки человека, которого большинство европейских парламентариев называет последним диктатором Европы. И таким образом России предстоит в ближайшее время, когда она возглавит Комитет министров Совета Европы, как-то больше определяться с тем, будет ли она воздействовать в рамках Совета Европы на Белоруссию. В частности, в резолюции, которая была принята, говорится, что прогресс в отношениях с Белоруссией не может быть достигнут без активной поддержки со стороны России. В практическом применении это означает, что Россию вообще просят помочь Совету Европы с учреждением Центра Совета Европы в Минске. Если Россия согласится с этим, то, возможно, она испортит отношения с Минском. Если не согласится, то ей будет очень трудно показать, что ее председательство в Комитете Совета Министров, в Комитете Министров Совета Европы эффективно, и она вообще, в свою очередь, как-то подошла уже к тем стандартам, которые позволяют ей председательствовать в этой организации. Александр?
Большое спасибо, Данила. Я напомню, с нами на связи был специальный корреспондент Радио Свобода на сессии ПАСЕ в Страсбурге Данила Гальперович. И еще один штрих в продолжение белорусской темы. Мой коллега Андрей Шарый только что побеседовал об эволюции режима Александра Лукашенко и о возможной тактике белорусской оппозиции с обозревателем Белорусской службы свободы Маратом Дымовым.
Верно ли будет сказать, что режим Александра Лукашенко теперь после выборов силен как никогда?
И да, и нет. Да, потому что Александр Лукашенко все-таки сумел победить, сумел остаться на третий срок. Судя по всему, правящая элита, номенклатура белорусская на этих выборах демонстрировала достаточную консолидированность. По крайней мере, не было того, что во время прошлых электоральных кампаний, когда те или иные известные представители номенклатуры переходили в оппозицию главе государства. Протесты оппозиции жестоко подавлены. Россия в данном случае как никогда однозначно поддерживала белорусские власти. Но, с другой стороны, победа далась власти как никогда тяжело. Возникла некая выразительная, внятная альтернатива. Какое-то новое явление, я имею в виду протесты. Причем это протесты, как выяснилось, не оппозиции. Как выяснилось, людей, которые, в общем, не входили ни в какие партии и не участвовали в оппозиционном движении. Ну, кроме того, можно говорить о российском факторе. На выборах-то поддержали, но теперь Москва начинает довольно целенаправленно поддавливать по целому ряду экономических линий, очень чувствительных для Беларуси.
Понятна ли теперь новая тактика оппозиции? Естественно, что после успеха или неуспеха, можно по-разному говорить, в вот этой избирательной кампании, когда, с одной стороны, не удалось переиграть Лукашенко, но, с другой стороны, удалось, как вы сказали, сформулировать достаточно внятную альтернативу. И сейчас пришло время какой-то ежедневной кропотливой политической работы. Какая она? Понятно, что будет сейчас делать оппозиция?
Тут, насколько я знаю, есть несколько сценариев. Это создание движения. Здесь, я думаю, тоже несколько целей. Одна – это придумать какую-то структуру для тех людей, которые высветились во время этой избирательной кампании и во время вот этой горячей недели протестов после. Ну, кроме того, я не исключаю, что что в данном случае Александр Милинкевич думает и о том, что в этом движении нашлось бы место и партиям. Потому что ведь его положение такое. Да, он был единым кандидатом на выборах, на которые договорились партии. Теперь выборов нет. И ему бы хотелось, чтобы эта поддержка партии не улетучилась. Что касается каких-то конкретных действий, тут есть несколько направлений. Одно из них – это отзыв депутатов. Отзыв депутатов, которые с точки зрения оппозиции скомпрометировали себя определенными действиями. Тут даже расчет не на то, что их реально удастся отозвать, но это как бы электоральная процедура. Потому что вот оппозиция убедилась, белорусская оппозиция забыла про бойкот. Потому что они убедились, что ничего не мобилизовывает так людей, как выборы. Пусть самые несправедливые, пусть самые плохие, но вот сама по себе избирательная процедура – это то, что зажигает людей.
С обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Маратом Дымовым беседовал Андрей Шары. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения школьника сотрудниками милиции. В Воронеже гарнизонный суд приговорил рядового, который ранил ножом сослуживца, к 5 годам лишения свободы. В Госдуму России сегодня внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается сегодня вновь убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Я хотел бы напомнить, что мой коллега Андрей Шары сегодня в 20 часов по московскому времени будет вести итоговый выпуск программы «Время свободы». В числе главных тем: мировое сообщество пытается убедить Иран прекратить ядерные разработки. Почему Тегеран упрямится? Белоруссия в международной изоляции. Как чувствует себя Александр Лукашенко и кого он готовит в преемники? И 100 лет назад родился Сэмюэл Бекет. Чем русский Бекет отличается от ирландского? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Добрый день, Дмитрий. Как видите, иранская тема остается одной из главных наших информационных программах, и это естественно. Что сегодня об этом пишут европейские газеты?
Добрый день, Александр. Популист с незначительным политическим опытом, президент Ирана Ахмадинеджад, пришел во власть на волне массового протеста избирателей и пышных обещаний малоимущим, пишет британская «Таймс». Вскоре выяснилось, что обещания невозможно выполнить. Чтобы избежать позора, Ахмадинеджад прибегнул к старой тактике создания внешней угрозы для отвлечения внимания. Чем сильнее будет эта угроза, тем больше противников он сможет привлечь на свою сторону и заставить замолчать тех, кто стремится его сместить. Пока что эта тактика приносит успех. Однако Ахмадинеджад, кажется, переоценил силу Ирана. Разговоры о том, что военное нападение США маловероятно и что нефтяные санкции не могут быть введены принудительно, возможно, создали у Тегерана впечатление, что он неуязвим. Это далеко не так. В ООН он изолирован. Как бы ни критиковала Франция действия США в Ираке, Париж решительно поддержал жесткий курс в отношении Ирана. Что еще важнее, Россия тоже хочет положить конец иранскому ядерному авантюризму и откровенно выразила свое осуждение действий Ирана. Москву, которая строила иранские ядерные объекты, вовсе не радует, что Иран обманывает МАГАТЭ и нарушает договор о нераспространении ядерного оружия. Единство всех стран, не одобряющих политику Ахмадинеджада, очень важно. ООН потребуется терпение и выдержка, чтобы ответить на иранский вызов. Но сделать это нужно обязательно, утверждает «Таймс».
Дмитрий, традиционный вопрос. Есть ли интересные материалы, связанные по тематике с Россией или странами СНГ?
Французская «Либерасьон» рассказывает историю священника Сергея Таратухина из Краснокаменска, который поддержал Михаила Ходорковского и встретился с опальным олигархом в колонии. Сначала отец Сергия был переведен в другой приход, а затем запрещен в служении. Как говорится в официальном объяснении, он был наказан за вмешательство в политическую деятельность и за попытки вовлечения в нее прихожан. В устах церкви, которая известна своими связями с КГБ и которая сегодня не скрывает добрых отношений с президентом Путиным, это объяснение выглядит особенно циничным, полагает Либерасьон. Отец Сергий обрел веру в тюрьме, где он сидел с 1974 по 1978 годы за попытку создания молодежной антикоммунистической организации. «Эти 4 года были лучшими в моей жизни. В тюрьме я понял, что главное – это внутренняя свобода», – говорил отец Сергий, который в лагере встретил людей, оказавших на него огромное влияние, в том числе диссидента Сергея Ковалева. «Епископ предупредил меня, что я буду наказан», — говорил он после встречи с Ходорковским. «Но если мы будем молчать, в России будут и дальше появляться политзаключенные».
Дмитрий, ну у нас осталось еще чуть больше минуты. Я знаю, что вы всегда готовите интересные также темы для завершения обзора. Что у вас сегодня есть?
Кто является таинственным благодетелем восточно-германского городка Герлица, расположенного возле границы с Польшей? Каждую весну, уже 8 лет, в городской совет приходит анонимный перевод на сотни тысяч долларов с условием, что эти деньги должны быть потрачены на реставрацию старинных зданий. Имя благодетеля, который потратил уже 2,5 миллиона долларов, никто не знает. Мюнхенский адвокат, который занимается переводами, следит за тем, чтобы желания его анонимного клиента выполнялись. Возможно, теперь имя щедрого покровителя обнаружилось. В Герлиц прибыл американский актер Николас Кейдж и хочет купить недвижимость. Маклеры подыскивают ему виллы и небольшие замки. Ранее в этом году актер-мультимиллионер отпраздновал свой день рождения в Герлице. Что же привлекло звезду Голливуда в тихий городок, многие жители которого стремятся уехать в западную часть Германии? Несомненно, это увлечение мистиком 17 века Якобом Бёме, который жил в Герлице. Учение Бёме входит в большую моду в Голливуде. Оно даже потеснило проповедуемое Мадонной увлечение кабалой. Общество поклонников Бёме в Герлице знает о визите Кейджа и приветствует его интерес к городу. Эту историю рассказывает британская газета «Индепендент».
Большое спасибо, Дмитрий. Я напомню, что с некоторыми интересными материалами сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Дмитрий Волчек. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная российская тема. Прокуратура Москвы задержала 2 подозреваемых в избиении журналиста телекомпании НТВ Ильхана Мирзоева. Еще 2 проходят по этому делу в качестве свидетелей. Подробности дела напомнит корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
Корреспондент телекомпании НТВ Ильхан Мирзоев переехал в Москву из Азербайджана в 1994 году. А скинхеда знал в силу профессиональной деятельности, однако не думал, что придется столкнуться с ними один на один. Или, правильнее сказать, один с четырьмя. 3 апреля после полуночи журналист на метро возвращался домой. О том, что произошло дальше, рассказывает сам Ильхан Мирзоев.
Зашла группа молодых ребят, все они пили пиво, но немного вели себя шумно, я не хулиганили. Один из них был так ярко выраженный скинхед, да, то есть вот бритая голова, черная куртка, камуфлированные штаны и ботинки, высокие ботинки на толстой подошве. Этот скинхед, он подошел, сел ко мне и стал выяснять, что я читаю, кто я по национальности, потом разговор перешел в ту плоскость, что почему я вообще не убираюсь отсюда, Россия, Москва, русский город. Когда поезд подъезжал к станции «Охотный ряд», парень с девушкой из этой компании, они подошли к дверям и оказались у меня за спиной. Вот в это время парень вылил мне на голову пиво, и я встал, но я его ударил сразу же, и сразу же последовали удары. Удары сзади, бутылкой пива.
Об избиении сотрудника НТВ и его коллеги на следующий день рассказали в выпуске новостей. В тот же день стало известно еще об одном подобном случае. Возле Дома культуры «Соколиная гора» подростками был избит министр культуры Кабардино-Балкарии Заур Тутов. Подростки, выкрикивая националистические лозунги, напали на чиновника, когда тот выходил после концерта. С переломом челюсти и многочисленными ушибами Заур Тутов, как и Ильхан Мирзоев, был доставлен в институт Склифосовского. Прокуратурой возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды». Ильхан Мирзоев отмечает, что правоохранительные органы неохотно берутся за расследование дел, связанных с инцидентами на почве национальной неприязни.
Во-первых, здесь все знают, и любой сотрудник милиции при откровенной беседе вам скажет, что есть указания, такие дела не то, что по национальной, так скажем, статье, да, проводить. И даже пытаться такие дела по хулиганке не возбуждать, чтобы не было шума. Проблема в доказательной базе. Если происходит такая ситуация, то надо требовать, просить у этих скинхедов время, чтобы приехала там камера, снимала это, а потом это было предоставлено на суде.
Прокуратурой Москвы задержаны 2 человека, подозреваемых в избиении журналиста. Однако в этом ведомстве отказались давать какие-либо комментарии о ходе расследования. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». 50 лет назад, в первой половине 1956 года, в Антарктиде открылась первая советская исследовательская станция «Мирный». Исследованием Южного полярного региона посвящена проходящая в эти дни в Петербурге конференция «Россия в Антарктиде». Одно из самых крупных мировых антарктических открытий – подледное озеро в районе станции «Восток». Как считают ученые, воды этого озера содержат отложения, анализ которых может дать информацию об экосистеме Земли, существовавшей сотни тысяч лет назад. Бурение скважины в подледном озере в свое время было начато, вопреки практике, без обращения в комиссию ООН по оценке окружающей среды. Однако в середине 90-х годов, когда до поверхности воды осталось 130 метров, проект остановили. Теперь работы возобновлены, ученые планируют завершить бурение в 2007 году. Об исследованиях подледного озера в Антарктике корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Валович побеседовала с начальником российской антарктической экспедиции Валерием Лукиным.
Как мировое научное сообщество относится к продолжению исследования России антарктического глубинного озера «Восток»? Ведь не секрет, что появлялись довольно резкие высказывания некоторых ученых против таких исследований.
Безусловно, каждый человек и каждый отдельный специалист имеет право на свою точку зрения. И вот это точка зрения некоторых иностранных специалистов, в основном работающих в Соединенных Штатах, в Великобритании.
Ну, я знаю, что французский ученый, вот Жан-Робер Пети, тоже выступал против.
Но сейчас он категорически за, потому что он участвует в этом проекте, он получает деньги на эти исследования.
А вот, кстати, участие других в проекте, чтобы они увидели соблюдение всех экологических...
Мы открыты, но эта гонка как полет на Марс или на Луну. Вот кто был первый? Вот выиграли американцы эту гонку в полете на Луну, и закрылась в Советском Союзе лунная программа. Вот выиграет Россия эту гонку с подледниковыми озерами, и пропадет интерес к подледниковым озерам других. То есть правительства не будут финансировать эти исследования.
Как соблюдаются при бурении озера «Восток» необходимые методы, чтобы не навредить?
Разработаны специальные процедуры. После того, когда вступил в силу протокол по охране окружающей среды к договору об Антарктике, это произошло в 1998 году, был в системе договора об Антарктике образован комитет по охране окружающей среды. Разработаны специальные процедуры. Так вот, наша экспедиция полностью выполнила все процедуры комитета по охране окружающей среды и протокола. Более того, данная технология прошла и получила положительное заключение государственной экологической экспертизы Российской Федерации на этот проект. Мы получили официальное разрешение специальной комиссии России на проведение этих работ, поэтому мы полностью выполняем все национальные и международные требования и законодательства.
Можно ли судить по получаемым сейчас пробам о возрасте этого озера и о существовании в нем живых организмов?
Пока пробы воды, которые мы получаем, еще в чистом виде их не получили. Проникновение в водную толщу озера еще не осуществилось. Оно произойдет, я надеюсь, года через 2. Пока мы имеем пробы замерзшей воды из поверхностного слоя озера. Возраст этот порядка 140-200 тысяч лет. А что касается живых организмов, то по данным молекулярных биологических анализов, которые выполняются нашими специалистами из Петербургского института ядерной физики, установлено, что лед этот чрезвычайно чистый. То есть буквально 1-10 клеток живых на миллилитр воды. То есть, скорее всего, поверхностный слой воды озера, он абсолютно безжизненен, а живые организмы, и это, видимо, скорее всего, бактерии и археи, можно обнаружить только в придонных слоях этого озера и в его осадках.
Нет опасений, что существующие в озере «Восток» бактерии при изъятии проб распространятся на Земле?
Безусловно, опасения существуют, но для этого существует специальность специальные методики, которые предохраняют этот процесс. Ведь когда те же самые американцы отправляли свой спускаемый аппарат на Марс и брали там пробы, ведь тоже существовало опасение, что Землю можно заразить совершенно неизвестными живыми организмами. Но ведь существуют определенные методы, и этими методиками наши специалисты российские владеют, безусловно, и они все будут применяться в тот момент, когда осуществится проникновение в озеро.
Вот за этот год сколько пробурено?
Мы вот за летний сезон смогли пробурить 27 метров. Таким образом, нас отделяет сейчас от забоя скважины до водной толщи озера около 100 метров.
Мы беседовали с начальником российской антарктической экспедиции Валерием Лукиным.
Материал подготовила корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Волович. Хочу напомнить, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет мой коллега Михаил Соколов. Гость студии, член-корреспондент Российской академии наук и депутат Государственной думы России, сопредседатель фракции «Родина» Сергей Глазьев. Программа «Время гостей» повторяется в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса новости науки, рассказ о том, как Пьер Ришар сыграет Деда Мороза в российском фильме, и очередная история Запада и Востока. Но пока в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения школьника сотрудниками милиции. 6 апреля два милиционера без оснований задержали 12-летнего мальчика в подъезде его дома, при этом жестоко избив. Школьник до сих пор находится в больнице. В Нижнем Новгороде в среду было совершено нападение на гражданина Малайзии, однако известно об этом стало только сегодня. 22-летнего студента Нижегородской медицинской академии ударили сзади по голове, он госпитализирован. В Воронеже гарнизонный суд приговорил рядового Григория Аюна, который ранил ножом сослуживца, к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В Госдуму России сегодня внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу могут выйти около 15 тысяч человек. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Ранее генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал продолжить поиск дипломатических путей разрешения кризиса. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявила Национальная избирательная комиссия, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера. По факту нападения группы молодых людей на активистов национал-большевистской партии у здания Тверского суда Москвы возбуждено уголовное дело. По данным ИТАРТАС, нападавшие около 40 человек принадлежат к движению «Россия молодая». Один человек госпитализирован, еще четверо задержаны. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 13 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
1971 году на экраны вышел американско-норвежский фильм «Один день Ивана Денисовича» режиссера Каспера Вреде по сценарию Рональда Харвида. 13 апреля 1972 года кинообозреватель «Свободы» Владимир Матусевич выступил с рецензией на книгу о том, как делался этот фильм.
Покоренный универсальностью Солженицынского шедевра, Рональд Харвуд и его друг и коллега, режиссер Каспер Вреде, решили претворить повесть «Плоть и кровь» экранных образов в действительность. За осуществление этого замысла им пришлось бороться более 6 лет. Фильм должен был строго придерживаться литературного первоисточника. Спасение пришло неожиданно. Каспер Вреде дал прочесть повесть Солженицына молодому, но уже занявшему прочное место в ряду серьезнейших мастеров мирового экрана, английскому актеру Тому Кортни. Он был настолько захвачен произведением и настолько одушевлен возможностью создать образ Ивана Денисовича, что решил пожертвовать всем своим состоянием. Так возникла первоначальная финансовая база. Так началась полоса удачи. В 1968 году Каспару Вреде удалось заинтересовать своей идеей руководство норвежской кинофирмы Нушквин. Одновременно обнаружилось, что не только Харвуд, Вреде и Кортней готовы работать безвозмездно. К авторскому коллективу энтузиастов присоединился вскоре один из ведущих кинооператоров современного мирового киноискусства Свен Нюквист, постоянный сотрудник шведского режиссера Ингмара Бергмана. Он нашел идеальное место для натурных съемок на северо-востоке Норвегии. Здесь была воздвигнута точная копия советского концлагеря. Достаточно сказать, что на протяжении всего периода съемок температура колебалась между 24-34 градусами ниже нуля. Сотни людей, английские и норвежские актеры, техники, местные жители, выступавшие в качестве статистов, работали практически бесплатно. Работали трудно, работали с никогда ранее не испытанным чувством высокой, всеохватывающей духовной одержимости. То, о чем рассказывается в книге, волнующая история о покоряющей власти искусства. Это история о том, как талант Солженицына объединил людей различных национальностей в едином волевом порыве, преодолевшем, казалось бы, непреодолимые трудности. И этот высокий накал духовного горения объясняет, почему фильм «Один день Ивана Денисовича» оказался по самому строгому счету достоин книги Солженицына.
Кинообозреватель Владимир Матусевич о книге «Как делался фильм «Один день Ивана Денисовича». Радио «Свобода». 13 апреля 1972 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Александр Сергеев.
Парамедики, оказывающие первую неотложную помощь при сердечных приступах, могут спасти значительно больше жизней, если будут следовать обновленной процедуре оказания помощи, в которой изменен приоритет действий. По статистике, 58% внебольничных сердечных приступов позволяют восстановить нормальное кровообращение с помощью дефибриллятора. Стандартная процедура требует сначала провести анализ работы сердца и только потом использовать дефибриллятор. Однако во многих случаях критическим фактором становится задержка в применении электрошока. Экспериментальное внедрение новой процедуры, при которой дефибриллятор применялся без предварительного анализа, показало значительное снижение смертности. Об этом говорится в статье, опубликованной в American Medical Journal. Биологи из Орегонского университета утверждают, что приблизились к решению одной из самых серьезных проблем теории эволюции – объяснению, как возникают биологические механизмы нередуцируемой сложности. Так называют органы и процессы, состоящие из тесно взаимодействующих элементов, при исключении любого из которых весь механизм полностью разрушается. Ученым удалось показать на конкретном примере, относящемся к работе почек, как при формировании нового сложного механизма неожиданно задействуются гены, которые в далеком прошлом служили для иных задач, но в ходе эволюции постепенно были заблокированы. Космический телескоп «Хаббл» впервые смог получить изображение диска астероида Зены, крупнейшего известного объекта пояса Койпера. Его официальное обозначение – 2003-UB-313. До сих пор размер Зены определялся по ее блеску. При этом делались относительно произвольные предположения о том, насколько светлой или темной является поверхность объекта. Новые наблюдения показали, что Зена, как и предполагалось, превосходит по размеру Плутон, но не так значительно, как ожидали астрономы – всего на 20-30%. Это говорит о том, что отражающая способность поверхности Зены сравнима со свежевыпавшим снегом. Потребители далеко не всегда стремятся покупать товары, которые рекламируются как лучшие по тем или иным характеристикам. Группа американских исследователей-маркетологов опубликовала статью, в которой отмечает, что заметное число покупателей оценивает не столько выгоды от приобретения лучшего изделия, сколько возможные потери от приобретения лишних возможностей или качества. Для таких потребителей лучшей рекомендацией является утверждение, что товар отвечает некоему принятому на рынке уровню качества, но не превосходит его.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». На родине российского Деда Мороза в городе Великий Устюг начались съемки российско-французского фильма под названием «Где живет Пэр Ноэль» с участием Пьера Ришара и Софи Марсо. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вологодской области Алексей Завьялов.
В центре фильма «Сказки для взрослых» судьбы двух героев – французского писателя Франсуа Фурнье и Деда Мороза. Писатель не верит в существование сказочного волшебника до встречи с ним. Обоих в картине играет известный на весь мир актер Пьер Ришар. По словам генерального продюсера ленты Руслана Витренюка, Ришар даже внешне напоминает российского сказочного волшебника.
Дед Мороз, он ассоциируется с добром. И вот в глазах у Пьера я увидел, они не поменялись. С того самого последнего кадра в фильме «Игрушка», когда вот мы в финале смотрели, и мы понимали, что почему-то у нас вот ком в горле встает. Они остались точно такими же, несмотря на то, что Пьеру сейчас 71 год. Дед Мороз, он не может быть молодым.
Это уже вторая роль Пьера Ришара в фильмах Руслана Витренюка. Совсем недавно он снялся в картине «Парижане». Несмотря на большую занятость в театре, Пьер согласился играть и в этой ленте. По словам Руслана Витренюка, ему понравился сценарий.
Он любит Россию. Когда мы с ним сидели разговаривали, он говорит, если вот получится сценарий такой, как я его вижу, то я с радостью приму участие в этом проекте. Он прочитал сценарий, он сказал, мне понравилось. Ради этого я готов научиться пить водку и постараться не замерзнуть.
Сценарий для фильма написал режиссер и сценарист Сергей Рогожкин. Он уже несколько дней живет на вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, присматривается к натуре. В фильме появится еще одна парижанка Софи Марсо, которая приедет в Великий Устюг осенью. Также в картине заняты российские звезды Амалия Гальданская, Лиза Боярская, Наталья Селезнева и Иван Стебунов. Маргарита Терехова выступит в неожиданной роли. Ей предстоит сыграть жену Деда Мороза, Снежную Королеву. По словам генерального продюсера Руслана Витренюка, бюджет картины составляет 3,5 миллиона долларов.
Очень большую часть бюджета фильма съедают гонорары западных актеров. Если спросить, а что, нельзя наших найти? Конечно, можно. Но основная идея у меня, чтобы про Деда Мороза узнали в Европе и в Америке. Там они хорошо знают про Санта-Клауса, про Пьера Ноэля. Хочется, чтобы они знали также, что вот в России есть Дед Мороз. И что если мы говорим о культуре, о костюмах, о праздниках, которые в эти дни проходят, такие празднества, которые есть у нас, к сожалению, я не видел нигде.
Изначально планировалось, что съемки «Зимней натуры» пройдут в марте, пока не растаял снег. Однако начало работы над картиной пришлось отложить до апреля. Так что зимние эпизоды картины будут сняты при помощи аппарата, производящего искусственный снег. Кинематографисты уверены, что фильм будет готов к концу нынешнего года. В российском прокате он пойдет под названием «Где живет Дед Мороз». Генеральный продюсер картины Руслан Витренюк пообещал, что премьера обязательно пройдет в Великом Устюге на родине Деда Мороза. Алексей Завьялов для «Радио Свобода», Вологда.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Русский политический интернет». Мой коллега Кирилл Кобрин о самой, на его взгляд, любопытной сегодняшней публикации на политическую тему.
Самая острая международная тема сегодня – ядерная программа Ирана. Тегеран заявляет о своем вступлении в клуб ядерных держав, однако пока это только слова. Иранских возможностей явно не хватает даже для выработки топлива для одной атомной электростанции, не говоря уже о атомной бомбе. Между тем, повод для беспокойства уже есть, и повод очень серьезный. Особую тревогу вызывает отсутствие четкой позиции у самого Ирана. Он то заявляет о готовности к компромиссу, то вдруг отказывается от своих обязательств. Одним из таких обманутых партнеров по переговорам оказалась и Россия. Именно российской политике в связи с конфликтом вокруг иранской ядерной программы посвящен редакционный комментарий на интернет-сайте «Газета.ру». Статья называется «Опасное обогащение».
Громкие заявления Ирана об успешном обогащении урана и даже о владении термоядерным синтезом, несмотря на большие сомнения в их правдоподобности, превращают внешнеполитическую миссию России в этой стране в главную задачу отечественной дипломатии на мировой арене. Причем в силу особого характера нашего контрагента, Иран, одно из самых экстремистских исламских государств мира, демонстрирующее постоянную недоговороспособность ни с Западом, ни с международными организациями, глобальная безопасность в этой миссии важнее российских коммерческих интересов и нашего геополитического соперничества с США.
Авторы комментария считают, что после распада СССР Россия, уже не имеющая возможности претендовать на мировое господство, выбрала себе необычную внешнеполитическую роль. Подробнее о том, почему и как Россия разыгрывает эту роль, редактор отдела комментарии сетевой газеты «Ру» Глеб Черкасов.
Известие о том,
что Иран стал ядерной державой, вызвало тревогу в США и неоправданный и неожиданный рост оптимизма в России. Хотя насчет неожиданности тут можно и поспорить. Дело в том, что Россия давно уже пытается сыграть роль главного переговорщика с плохими парнями. И Иран между Северной Кореей – это лидеры плохих парней, с которыми как бы Россия разговаривает от имени свободного мира, и опять же представляет интересы плохих парней свободному миру. Безусловно, в случае с Ираном присутствует и финансовый интерес. Российская атомная отрасль хочет поучаствовать в иранской ядерной программе. Это выгодно, это престижно, это полезно, но тут стоит вопрос о качестве политики, потому что Иран, может быть, и с удовольствием смотрит за тем, как Россия представляет его функции, однако потом никаких дивидендов России выплачивать не станет.
Мнение редактора отдела комментарии сетевой газеты «РУ» Глеба Черкасова. Получится ли у Москвы довести эту роль до конца и усилить свои внешнеполитические позиции? Мы возвращаемся к статье в газете «РУ».
Россия желает вести от Ирана угрозу санкций или даже попыток силового решения иранской ядерной проблемы со стороны США берет на себя большую политическую ответственность в мировом масштабе. Если Москва хочет тем самым вернуть себе статус столицы, где решаются политические вопросы мирового значения, она должна доказать, что иранские власти действительно прислушаются к словам российских дипломатов. Пока таких доказательств нет. Иран морочит голову России точно так же, как и Соединенным Штатам и всему мировому сообществу.
Сетевая газета «РУ», редакционный комментарий «Опасное обогащение». Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московская прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения 12-летнего школьника сотрудниками милиции. В Госдуму России сегодня внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. На свободу могут выйти около 15 тысяч человек. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. По факту нападения группы молодых людей на активистов национал-большевистской партии у здания Тверского суда Москвы возбуждено уголовное дело. По данным ИТАР-ТАСС, нападавшие около 40 человек принадлежали к движению «Россия молодая».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
В России будут закрыты примерно 100 пунктов пропуска через границу, которые за минувшие год-два не использовались для перемещения грузов. Об этом сегодня сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по данным министерства, в стране существует 441 пункт пропуска через границу, из них 156 автомобильные. Оставшиеся пункты пропуска правительство России намерено по возможности выкупить федеральную собственность, модернизировать и навести там порядок, говорит премьер Михаил Фродков.
Не решаете проблемы, откладывая в долгий ящик, мы негативно влияем на систему регулирования в стране и в результате фактически загоняем бизнес в криминальную среду. И выбор-то у нашего бизнесмена небольшой. И начинается он практически с тех условий, которые он выбирает на таможне.
Совокупный спрос населения России на наличную иностранную валюту увеличился в феврале на 23% и составил в эквиваленте 5 миллиардов 100 миллионов долларов. Такие данные сегодня опубликовал Центральный банк страны. Доля европейской валюты в общей структуре спроса в феврале увеличилась до 20% против 17% в январе, а доля доллара сократилась, соответственно, с 83% до 79%. Такая динамика валютных предпочтений граждан, по экспертным оценкам, связана с ослаблением американской валюты внутри страны. Между тем, по мнению главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова, на мировом финансовом рынке сейчас нет предпосылок для резкого падения курса доллара.
Американская экономика показывает, в общем-то, неплохие темпы роста. Доллар вот никуда поэтому не падает существенно. Происходят вот эти вот колебания между долларом и евро на отметке 1.2, 1.22. Я думаю, что вот в отсутствие каких-либо серьезных фундаментальных причин, скажем, вдруг резкое ускорение или замедление в Европе, или такое же резкое ускорение замедления роста в Америке, этого вряд ли должно случиться. Поэтому не вижу каких-либо серьезных причин для того, чтобы доллар очень сильно поменял свой курс по отношению к евро.
Объем российского экспорта увеличился в 2005 году на 34%, примерно до 245 миллиардов долларов, за счет чего Россия в рейтинге крупнейших мировых экспортеров переместилась с 15 на 13 место. По данным Всемирной торговой организации, доля России в общем мировом экспорте составила 2,4%. Крупнейшим в мире экспортером товаров в 2005 году осталась Германия, более 970 миллиардов долларов. За ней в первой тройке Соединенные Штаты и Китай, объемы экспортных поставок которых составили 905 и 762 миллиарда долларов соответственно. Американская аэрокосмическая корпорация «Боинг» и российская корпорация ВСМПО «Ависма» в пятницу, как ожидается, подпишут соглашение о создании совместного предприятия, говорится в сообщении американской стороны. В ноябре 2004 года эти две компании подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее, в частности, увеличение поставок российской титановой продукции для производства гражданских самолетов «Боинг». Корпорация ВСМПО «Ависма» – крупнейший в мире производитель титана. Ее доля на этом рынке составляет около 30%. Ранее министр промышленности и энергетики Виктор Христенко говорил о том, что «Боинг» намерен привлечь к сотрудничеству и другие российские компании.
Были подписаны соглашения, были подписаны контракты по участию российских компаний в производстве новой продукции американского «Боинга», новый «Дримлайнер», самолет мечты 787, который делает «Боинг» на сегодняшний день, который с 2008 года будет поставляться на рынок. Абсолютно новая машина, которая в основном состоит из композитных материалов и в которой основные металлические элементы, все, что связано с титаном, на 70% российского производства будет.
Нефтяная компания «Лукойл», крупнейшая по объемам добычи в России, в апреле 2006 года начинает в московском регионе продажу бензина различных марок под зарегистрированным товарным знаком «ЭКТО». Компания сообщает, что этот бензин по своим эксплуатационным и экологическим характеристикам превосходит топливо, производимое по государственному стандарту, соответствующему нормам Евро-3. Германская химико-фармацевтическая компания Bayer, изобретатель аспирина, опубликовала сегодня официальное предложение о покупке другой немецкой компании этой индустрии, Schering, почти за 20 миллиардов долларов. Если сделка состоится, новая компания станет крупнейшей на фармацевтическом рынке Германии. Тем не менее, объемы ее продаж будут в 2-3 раза меньше, чем у ведущих международных фармацевтических корпораций из США, Швейцарии и Великобритании. В Соединенных Штатах подписан крупнейший контракт на передачу платной автомобильной дороги в управление частным инвесторам. Власти штата Индиана передают 250-километровый участок скоростной магистрали на пути из Чикаго в Детройт и Кливленд на 75 лет в управление испано-австралийскому консорциуму Синтра Маквайр за 3,8 миллиарда долларов. По соглашению, частный инвестор, начиная с 2010 года, может повышать плату за проезд по магистрали, составляющую ныне в среднем 4,5 доллара, но не выше лимитов, устанавливаемых властями штата. В прошлом году тот же испано-австралийский консорциум заключил первую в истории США подобную сделку с властями Чикаго, получив управление на 99 лет местный участок скоростной магистрали за 1,8 миллиарда долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 66 копеек, на завтра 27,70. Евро сегодня стоит 33 рубля 61 копейку, курс на пятницу 33,56. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Молодые люди в Словакии, судя по недавним опросам, считают работу частного детектива одной из самых престижных и высокооплачиваемых профессий. Во всяком случае, большинство опрошенных заявили, что словосочетание «частный детектив» будоражит их воображение. Недавно с работой одного из словацких частных детективных агентств познакомилась корреспондент «Свободы» в Братиславе Инна Земляная.
В Братиславе около 200 фирм и физических лиц, предоставляющих детективные услуги. Руководствуясь интуицией, я не стала обращаться к кустарям-одиночкам, которые засыпали меня достаточно сомнительными вопросами относительно моих возможных проблем. Выбрала я фирму с серьезной рекламой в интернете и красивым названием «Династи». В канцелярии фирмы мне сказали, что при выборе детективного агентства я поступила правильно. Не стоит радоваться дешевым предложениям, потому что качество работы детектива прямо пропорционально его цене, сказал директор частной службы безопасности «Династии» Даниэл Гайдеш.
При клиента учится цена, та творишь.
Для клиента большое значение имеет цена. Она более чем на 3/4 определяет его окончательное решение. Чем ниже цена, тем это выгоднее для клиента. Но это еще не значит, что он за низкую цену получит качественную услугу. Потому что профессионалам необходимо заплатить.
Обраться в подстате против нам, либо люди треба квалитне заплатить.
Обычно детективы от клиента получают почасовую оплату. В Словакии эта цифра колеблется от 9 до 16 долларов США за час, плюс расходы, связанные с выполнением его задачи. Например, если вы хотите уличить своего мужа в измене, то должны учитывать расходы и на бензин, и на фотопленку, и на другие вещи, которые позволят вам аргументированно заявить о желании развестись. Супружескую измену я вспомнила не случайно. По словам Даниэла Гайдаша, именно с этим наиболее часто словаки обращаются в детективное агентство.
Так за время приложения...
Супружеская измена и проблемы, связанные с ней. Это составляет около 75% всех наших заказов. Муж или жена хочет узнать, что делает их партнер вне дома. Такую деятельность закон разрешает. Думаю, что клиенты остаются довольны нашей работой.
Спокойны с нашими службами в том-то смере.
Однако этим деятельность детективных агентств не ограничивается. Она включает в себя и розыск людей, и поиск имущества, и сбор информации, необходимой как доказательство в суде. По мнению экспертов, потенциал детективных служб в Словакии до конца не использован, говорит Даниэл Гайдаш.
Могли бы пользование поуживать?
Страховые компании могли бы использовать наши службы. Финансовые организации, банки тоже могли бы стать нашими постоянными клиентами. Однако многие из них пошли иным путем. Они берут на работу своих людей. В основном это бывшие полицейские и работники службы безопасности.
Безопасных служб, которые то-то робят.
Собирая информацию, детектив должен придерживаться тех же законов, что и обычный человек. А здесь возникает проблема. Дело в том, что изменения в словацком уголовном законодательстве не разрешают делать тайные записи, характеризуя это как преступление. Другими словами, если детектив тайно запишет разговор с кем-либо, он сам нарушит закон. Это, по мнению руководителя фирмы «Династии» Даниэла Гайдаша, усложняет их работу.
Наш правный порядок вас не припущает.
Наше законодательство не дает возможность использовать визуальные и звуковые записи без согласия человека. Более того, с 1 января 2006 года это уже уголовное преступление. В определенной степени новое правило усложнило нашу деятельность. Заказчики хотят иметь и видеодоказательства, но сегодня это уже невозможно. Эксперты считают, что фирма, предоставляющая лишь услуги детективов, в Словакии долго не продержится. Поэтому перспективу имеют частные службы безопасности, которые предоставляют и охрану. Однако в настоящее время репутация таких фирм в словацком обществе изрядно подпорчена. Это связано с недавней историей страны, когда таким образом мафия пыталась легализовать себя и свою деятельность. Новый закон о работе частных служб безопасности в Словакии стал более строгим. По мнению Даниэла Гайдаша, это улучшит имидж частных охранных служб и избавит их от случайных людей.
Просто пресне учили закон, а правильно.
Порядок получения лицензии для открытия фирмы четко определяет закон. Эти условия сейчас ужесточились. Это связано с определенными моментами прошлого, когда в частные службы безопасности попадали люди из преступного мира. Во время поступления на службу человек обязан представить доказательства, что он не был судим и что его репутация безупречна. В противном случае мы его в штат не зачисляем.
Когда имел такую милость, мы такую особу не можем ни заместить.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Братиславе Инной Земляной, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как сегодня в разных странах отмечается столетие со дня рождения легендарного ирландского драматурга Сэмюэла Беккета. Слушайте Радио Свобода.
Я не вижу необходимости в пересмотре этого документа.
Ислам, как любая религия, призывает к миру.
Неважно последствия, убьет, не убьет, важно было запугать.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если наши счета не будут разморожены, то Открытая Россия, безусловно, не сможет продолжать свою деятельность.
Они поместили меня туда, чтобы сделать из меня сумасшедшего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.